Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Евангелие молитв, храма и церкви. Так охарактеризовал Евангелие от Луки священник Георгий Чистяков в своей книге «Над строками Нового Завета». Эти три слова, три понятия, три явления – молитва, храм, церковь – неразрывно связаны по мысли пастыря. Причем здесь нет повторений, как могло бы показаться. Слово «церковь» здесь написано с большой буквы. И в этом смысле храм как здание, как место молитвы не то же самое, что церковь как… А вот как что, что важного к пониманию церкви может добавить такое сопоставление, и что такое в этом смысле церковь, помимо места, куда люди собираются на молитву, об этом мы поговорим в нашей сегодняшней программе. И начнем с аудиоверсии книги священника Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета».
Евангелие от Луки – это Евангелие молитв. Именно здесь подчеркивается, как молится сам Христос. Именно здесь ученики просят Иисуса: «Господи, научи нас молиться». Именно Евангелие от Луки содержит такие удивительные молитвенные тексты, как «Ныне отпущаеше» или «Благословен Бог» или «Величит душа моя Господа». Именно в этом Евангелии, когда совершается чудо Боговознесения, свидетели его начинают хвалить и славить Бога. Эти слова хвалы вообще характерны для Евангелия от Луки. Коль скоро Евангелие от Луки – это Евангелие молитв, а место молитв – это храм, то третье Евангелие, вероятно, можно назвать и Евангелием храма, потому что здесь буквально с первых и до последних строк постоянно упоминается храм. Первая сцена Евангелия от Луки происходит в храме, и в конце Евангелия мы тоже оказываемся в храме. Именно здесь, после вознесения Иисуса, пребывают его ученики, прославляя и благословляя Господа. В храме 12-летний Иисус говорит с учителями. В храм приходят для молитвы мытарь и фарисей. В храме пребывает Бог. Храм потому место молитвы, что это место присутствия Христова в нашем мире, место присутствия Божия. Но Христос предлагает нам новый храм, не рукотворный, его церковь, которая распространена по всему миру. Оказывается, храм не только в Иерусалиме, он везде, где двое или трое собраны во имя Мое. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. И потому Евангелие от Луки не только Евангелие храма, но и Евангелие церкви. Это Евангелие, где о церкви говорится больше всего и яснее всего. Так именно у Луки 12 учеников Иисусовых постоянно называются апостолами, тогда как у Матфея и Марка они названы просто 12 или ученики. В Евангелиях от Матфея и от Иоанна слово «апостолы» употреблено лишь по одному разу, у Марка два раза, а у Луки 6 раз употребляется слово «апостолы». Подчеркнуто, что 12 не просто ученики, это апостолы. Апостол – слово греческое, это перевод еврейского слова, обозначающего посланника, которому посылающий не просто поручает конкретную миссию, а передает всю полноту своего «я», всю полноту власти. Это посланник, принимая которого, мы как бы принимаем пославшего его. Спаситель полностью передает апостолам свою власть, власть вязать и разрешать. «Дана мне всякая власть на небеси и на земли», читаем мы слова Иисуса в последнем зачале Евангелия от Матфея. И с этими словами можно сопоставить 10 главу того же Евангелия, где Иисус, призвав 12, дал им власть. Так вот, власть, которая дана апостолам, вся власть. В Евангелии от Луки слово «апостолы» становится ключевым. Власть апостольская – это власть епископская. Это та благодать, которая дает ее носителям силы быть строителями церкви. Благодаря им церковь и Дух Святой в ней продолжают жить и действовать. Мы знаем, что если бы епископов не осталось, история церкви прервалась бы, как это произошло, например, в Албании, где во времена Энвера Хаджи церковь прекратила свое существование. Есть еще одно выражение в Евангелии от Луки, которое, как мне кажется, очень тесно связано с темой церковности. Это выражение «на каждый день». «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, сегодня», произносим мы, читая молитву «Отче наш» по тексту Евангелия от Матфея, и «подавай нам на каждый день» по Евангелию от Луки. Жизнь церкви не прерывается ни на один день. Это жизнь, которая протекает ежедневно, на каждый день. Ежедневно, на каждый день – одно из ключевых слов именно в Евангелии от Луки, потому что это Евангелие церкви. Жизнь в церкви сохраняется только тогда, когда она не прерывается ни на один день. Театр, больницу, институт можно закрыть на ремонт, временно ликвидировать, распустить, а потом снова открыть. С церковью этого быть не может. История церкви со времени Спасителя и до ныне – это все дни, не исключая ни одного. Но жизнь церкви – это не просто жизнь каждый день. Это каждодневный труд, каждодневная работа, переделывание самого себя и возделывание того поля, которое нам доверено. «Возьми крест свой и следуй за Мною», – говорит Иисус. Иными словами, постоянно, каждодневно иди за Мною, будь со Мною в радости и страдании. В Евангелиях от Матфея и от Марка рассказано о бесплодной смоковнице. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 18 и 19. Здесь эта притча не просто рассказана, она как бы показана нам Спасителем. Весной, в первые дни недели, которую позже будут называть Страстной, плодов на смоковнице не бывает. Еще не время было собирания смокв, подчеркивает евангелист. Евангелие от Марка, глава 11, стих 13. Но в это время, ранней весной, уже появляются почки, из которых потом развиваются плоды. Поэтому, как и всякий наблюдательный человек, Иисус, взглянув на смоковницу, определяет, будут ли на ней плоды. Иными словами, Он проклял смоковницу не за то, что на ней нет плодов сегодня, а за то, что их не будет потом, в будущем. Когда евангелист пишет: «Взалкал, пошел, ничего не нашел, кроме листьев», глава 11, стихи 12 и 13, то он говорит нам не о том, что Иисус захотел есть, но о том, что он взалкал видеть смоковницу, каждого и каждую из нас, плодоносящей. И, увидев, что она не будет плодоносить, проклял ее. Нам показано, до тех пор мы можем жить, пока приносим плоды. А в Евангелии от Луки эта притча уже не показана, а рассказана. Иисус рассказывает о смоковнице, на которой нет плодов. Хозяин сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Глава 13, стихи 7 по 9. Та же самая притча, но здесь работник в саду просит хозяина не рубить сегодня. Может быть, смоковница еще принесет плоды. В русском варианте Евангелия сказано: «В следующий год срубишь». В греческом же оригинале написано: «А если не принесет, срубишь». А когда, неизвестно, может быть, через 20, 30, 40 лет, в будущем. Вероятно, миссия святого в этом мире, среди нас, в том и заключается, чтобы окопать и удобрить эту бесплодную смоковницу и просить хозяина виноградника, то есть Бога, не рубить ее сегодня. Быть может, она принесет плоды, не теперь, так в будущем. Показанная у Марка и Матфея притча у Луки рассказана как бы с перспективой на будущее. Церковь — это ежедневная и систематическая работа, дабы тот, кто не приносит плода сегодня, все же принес его когда-нибудь. Тема очень важная. Вспомним, предтеча говорит о том, что всякое дерево, которое не приносит плода, срубают. «По плоду познается дерево», — говорит Иисус. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок в стерновника и не снимают винограда с кустарника». Евангелие от Луки, глава 6, стихи 43 и 44. И вот мы видим дерево, которое пока что не приносит плода, но есть надежда, что принесет его в будущем. Здесь перспектива, будущее церкви и ее членов высвечивается как-то особенно ярко, хотя в будущее церкви обращены и все остальные Евангелия. Важно отметить еще один момент. Именно в Евангелии от Луки с самого начала, с первых строк, говорится о том, что Господь — Спаситель. «Ныне родился в городе Давидовом Спаситель», возвещают ангелы, обращаясь к пастухам. Трижды говорит о спасении Захария в своем песнопении. О спасении говорит и Симеон Богоприимец. «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицем всех людей», глава 2, стихи 30 и 31. О спасении Спасителя говорит и Матерь Божия в своем гимне: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем», глава 1, стихи 46 и 47. «Ныне пришло спасение дому сему», говорит Иисус, придя в гости к Закхею, глава 19, стих 9. Значит, не случайно Евангелие Церкви сфокусировано на теме спасения. Для того и существует в этом мире Церковь, для того и действует ежедневно, чтобы мы спаслись, чтобы через нее Иисус протягивал нам руку спасения. Христос протягивает ее не тем, кто этого достоин, а тем, кто его ждет. Об этом говорится и в Евангелии от Матфея, в 8 главе, когда Иисус исцеляет сына или слугу капернаумского сотника. Иисус исцеляет этого мальчика, хотя сотник восклицает: «Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой», глава 8, стих 8. А когда эта история рассказывается в Евангелии от Луки, подчеркивается, что евреи, которые пришли к Христу хлопотать за сотника, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу», глава 7, стихи 4 и 5. И в то время, когда люди вокруг говорят, что он достоин и поэтому ему надо помочь, сам сотник, когда он недалеко уже был от дома, прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин», глава 7, стих 6. Иисус исцеляет слугу сотника. Это подчеркнуто только в Евангелии от Луки. Как часто мы с вами, когда просим в молитвах о ком-то или о себе, говорим: «Господи, помоги ему, ей, мне. Он, она, я достоин этого». Если не в словах, то в подсознании это присутствует. А Бог показывает нам, что этот путь ложный. Это очень важный момент. Еще один пример недостойного человека, который обретает спасение, это упомянутый уже Закхей, о котором тоже говорится только в Евангелии от Луки. И есть еще одно чудо, которое описывает только Лука, чудо исцеления 10 прокаженных. 10 прокаженных исцелены, и только один из 10, самарянин, язычник или хуже, чем язычник, во всяком случае человек недостойный, возвращается, чтобы возблагодарить Бога. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Глава 17, стихи 17 и 18. Благодарность – это то, что нам, как правило, не свойственно. Просить у нас получается. Благодарить же мы не умеем, это гораздо труднее. А у него, у этого самарянина, получается. Этим Евангелие напоминает, как важно уметь благодарить. А апостол Павел, как бы подводя итог рассказу евангелиста Луки, восклицает: «За все благодарите». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 18.
Это был фрагмент аудиоверсии книги священника Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Итак, мы начали размышлять над тем, что такое храм и что такое церковь с большой буквы. Мы сказали о храме как о месте молитвы. Но храм можно охарактеризовать и другими словами, а именно «дом Божий». Это известное выражение, но оно может показаться удивительным, если вслушаться в него словно впервые. «Дом Божий». А зачем Богу дом, если Бог везде? И если это его дом, то он в нем хозяин. Мы приходим, получается, к нему как в гости? Или мы тоже жильцы этого дома? Над пониманием храма как дома Божьего размышлял в одной из своих бесед митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы.
Что собой представляет собой храм? В основе, и об этом даже говорить не стоило бы, это дом Божий. Это удел Божий на земле. И если мы подумаем о том, что случилось со всей Вселенной в результате отпадения человека от Бога, что случилось, когда предательски человек отдал власть над Вселенной из своих рук в руки зла, то нам сделается понятным, что храм – это какой-то удел земли, который отдан обратно Богу. Меня это очень поразило, когда я впервые в Россию поехал, когда я знал, что в России официально Бог в изгнании, что Он не имеет права там жить, что верующие являются как бы инородным телом, которое должно прекратить свое существование. И когда я первый раз вошел во храм, я вдруг подумал: Господи, веры хрупких, слабых людей, большинство которых женщины, какой-то удел сохранен для Бога. Он в этой родной нам стране изгнанник. Ему негде головы положить. Он не имеет права постучаться ни в какой дом. И вера этих простых, бессильных, безвластных людей ему дало место, где он имеет право жить. И это место вдруг стало как бы Царством Божьим, раем на земле. И в этот рай люди могут приходить. И они могут выйти из того ада или полутьмы, который представляет собой не только наша русская земля, но весь мир. Они могут войти в этот храм и знать, что это место любви, что это место, которое принадлежит Богу всецело, где они желанны, где они любимы, и где они встречают не какого-то величественного Бога, который будет их судить за то, что они несовершенны, а Бога изгнанного, Бога как бы безвластного, власть которой только в одном, что Он любит нас, грешников, до смерти, до своей смерти включительно. И Он это доказал смертью Спасителя Христа на кресте. И вот у меня такое чувство двойственности, хорошей, положительной двойственности по отношению к храму. С одной стороны, это место свято. И в храм надо бы входить как мытарь входил в храм. Он вошел, зная, что он грешен, и что в область святости он не имеет права войти. И он остановился и сказал: «Господи, помилуй меня грешного». Он права за собой никакого не признавал, но он признавал, с уверенностью верил, что Бог не судья, что Бог любит, что Бог на землю пришел для того, чтобы грешников спасти, а не праведников. Так что это первое, что мы можем, как грешники, прийти в храм, не боясь суда, не боясь того, чтобы нас прогнал наш Господь, наш Бог. Мы придем, и Он посмотрит на нас и скажет: «Бедный, ты изранен, тебя грех изранил, отравил». Знаете, есть одно место в фольклорной жизни пророка Моисея, где, видя греховность израильтян в пустыне, ангелы Божии воскликнули: «Господи, доколе ж ты будешь их терпеть? Когда ж ты их накажешь?» И Бог им ответил: «Я тогда от них отвернусь, когда мера их греха превзойдет миру их страдания». И это замечательная вещь, потому что грех и страдания неразлучно связаны. Когда мы грешим, мы себя раним. Вместо радости, вместо счастья, вместо света мы погружаемся в боль, в ужас, в растерянность. И Бог смотрит на растерянность и на ужас, и на боль со своим состраданием, а не смотрит на нашу греховность глазами судьи. И мне кажется, что верно сказал один наш священник, отец Евграф Ковалевский, который потом стал епископом Синодальной Церкви под именем Владыки Иоанна в Париже, когда он сказал: когда Бог на тебя смотрит, Он не обращает внимания на несуществующие твои добродетели. Он не останавливается взором на твоей греховности. Он смотрит вглубь и видит свой образ, отраженный в тебе. И вот, когда мы приходим в церковь, мы знаем, что это Дом Божий, где мы желанны, любимы, что тут ждет нас Бог, который все понимает, все, без остатка, и который может каждого из нас принять, приласкать. Я говорю «приласкать», потому что раньше, чем Он нас будет учить, раньше, чем Он будет от нас что бы то ни было требовать, Он нас принимает так, чтобы мы чувствовали, что нам с Ним не страшно, что мы можем все Ему сказать. Больше того, что мы можем Ему сказать: «Господи, Ты все видишь, даже то, чего я не могу в себе видеть. Я хочу, чтобы Ты все видел, все, все, чтобы не осталась никакая тайна во мне от Тебя». И только тогда, когда Он нас примет, утешит, докажет, что мы им любимы, какие мы есть, не за добродетели и не несмотря на то, что мы плохи, а потому что мы им любимы. Только тогда Он нам скажет: «А теперь скажи, что ты можешь делать для того, чтобы начать себя уважать? Подумай, что в тебе есть хорошего, что ты мог бы укрепить?» И мы ставим иногда вопрос: где же этого искать? Если буду я искать в себе хорошего, не докажу ли я, что я тщеславен, горд? Нет. Господь нам скажет: читай Евангелие. Не останавливайся ни на каких местах, которые тебя обличают, как мы постоянно делаем. Обрати внимание на те места, от которых сердце делается тепло, от которой загорается пламень в сердце, от которой ум делается светлее, от которой воля делается крепче, а которое даже телесность наша дрогнет умилением и радостью и запомнит эти места. Потому что каждое такое место тебе говорит о том, что ты и Бог созвучны, что ты Ему уже в какой-то мере подобен, и что Он тебе подобен. И если ты будешь хранить вот это, может быть, одну заповедь, может быть, один образ, как святыню в себе, то постепенно ты начнешь понимать другое, и тебя все Евангелие охватит радостью, светом и силой. Но начинается это с того, что войти в храм, сознавая, что прав мы не имеем, но что мы в этом храме желанны, и что мы не должны первым делом подходить к Богу как к судье, а как к тому, который нас так полюбил, что Он выбрал смерть на кресте скорее, чем нас оставить сиротами на земле.
Этот материал предоставлен Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».